значит, мы сегодня обсуждаем конкретную историческую фигуру, а именно Владимира Ильича Ульянова Ленина. Почему я говорю именно так, а не так, как у нас было принято в советские времена? Да? Ну, потому что существуют определенные правила употребления имен людей, пользовавшихся псевдонимами. А Владимир Ильич Ульянов Ленин, если вы обращали внимание, всегда подписывался В. И. Ульянов и в скобочках Ленин. Да? Потому что словосочетание Владимир Ильич Ленин он никогда не использовал. Значит, ну, начнем с известных вещей. Владимир Ильич Ульянов родился 22 апреля 1870 года в городе Симбирске, да, в семье, которую ну, вот можно считать разночинной, можно считать интеллигентской, можно считать дворянской. Да. А о корнях. Ну, во-первых, начнем с того, что дворянство в России было ну, как торт Наполеон многослойное. То есть там были разные группы, разные слои, начиная от высшего слоя, такой родовитой аристократии титулованной, князья, графы, бароны в Прибалтике, да, до низших слоев дворянства. Вот семья Ульяновых принадлежала к низшему слою дворянства, к нижнему коржику. Да. А, так получилось, что фактически, собственно, по отцовской линии именно его отец, значит, Илья Николаевич Ульянов выслужился до дворянства. Вы помните, что в петровские времена была принята такая табель о рангах, по которой люди по гражданской и по военной службе, дослужившись до определенного чина, получали потомственное дворянство. При Николае I туда были внесены поправки. Там развели два вида дворянства. То есть сначала, дослужившись до одного чина, человек получал личное дворянство, но без распространения его на детей. Правда, потом, если он дальше дослуживался до потомственного, можно было специальным обращением на имя императора, значит, принять решение, что ранее рожденные дети тоже становятся потомственными дворянами. Если этого не было, то дети вот таких личных дворян попадали в сословие, да, а сословие – это такие жесткие юридические категории, которые ну, четко очень определяли статус человека, объем его прав, привилегий, положение в обществе. Они попадали в такую категорию почетные потомственные граждане. Это чуть-чуть ниже, чем дворяне, но выше, чем все остальные сословия. То есть такая промежуточная категория. Значит, вот так получилось, что часть детей Ильи Николаевича родилась тогда, когда он дослужился до личного дворянства. В частности, его старший сын Александр и старшая дочь Анна не были дворянами по рождению. Они родились и были записаны как почетные потомственные граждане. И на них не было распространено потом потомственное дворянство, не знаю, почему так было сделано, ну, то есть вот так получилось. А вот Владимир, третий сын, вообще-то не совсем правильно, третий, в семье вообще было шестеро детей, да, между двумя старшими детьми и Владимиром был еще один сын, которого родила Мария Александровна, но он умер, по-моему, не дожив до года, то есть во младенчестве, его, по-моему, его крестили Николаем, то есть, как сказать, строго говоря, Ленин не был третьим ребенком. Вот во времена, когда мы были студентами, профессор Владыкин в нашем университете приводил массу каких-то данных и говорил о том, что вот третий ребенок в семье всегда отличается наиболее выдающимися способностями. После чего обычно улыбался и говорил, что он, конечно, третий ребенок в семье. Вот, поэтому Владимир Ильич Ульянов, он, в общем-то, третий ребенок в семье, но вот получается, что технически, генетически он не совсем третий. Да? Ну, вот так вышло. Да? Вот начиная от Владимира, все остальные четверо детей были уже рождены в тот момент, когда отец Илья Николаевич дослужился до чина, который давал ему потомственное дворянство. То есть он уже был потомственным дворянином, он был рожден как дворянин, что, кстати, очень сильно облегчило его положение в период, когда он начал заниматься революционной деятельностью, попал в тюрьму, был отправлен в ссылку. Так, например, ему, как рожденному потомственному дворянину, было разрешено следовать в село Шушинское, место отбывания ссылки, за свой собственный счет, а не по этапу под конвоем. А большая часть арестованных вместе с ним же подельников по революционному союзу в Петрограде была отправлена этапом. То есть вот как это полагалось, от тюрьмы до тюрьмы, пешими переходами. То есть это очень тяжелое испытание и так далее. У Ульянова здесь была определенная, я не знаю, льгота, фора, Да? То есть ему в этом смысле повезло. Он воспользовался вот этой вот льготой. И, как я понимаю, нисколько не испытывал по этому поводу каких бы то ни было особых переживаний, комплексов, вины или прочих-прочих вещей. Вообще он всегда пользовался своим социальным положением в тех случаях, когда это было для него нужно, полезно, и, в общем, не считал в этом ничего зазорного. То есть любовь к народу, борьба за революцию, за свободу, за равенство никак не препятствовала ему при необходимости прибегать к тем льготам социального статуса, которые у него были. Значит, с точки зрения этнической и социальной, папа Владимира Ильича был выходцем из очень демократической среды. Мы точно знаем, что его отец в свое время был крепостным крестьянином, который выкупился на волю, а это дало возможность Илье Николаевичу получить хорошее образование. Ну а вот эта вот замечательная карьера Ильи Николаевича, потому что надо иметь в виду, что Илья Николаевич, он, конечно, был гражданский чиновник, служил по образовательной части, но он дослужился до чинов, которые, грубо говоря, можно назвать генеральскими. То есть фактически он был очень высокопоставленным чиновником, и помощь в этой карьере ему оказала реформа, которую проводил Александр II, в частности образовательная реформа 1864 года. Напомню, что должность, которую вот, ну, уже на излете своей карьеры Илья Николаевич занимал, это была должность инспектора народных училищ Симбирской губернии. Да? То есть он контролировал все вот эти вот государственные образовательные учреждения. Это была довольно высокая должность, высокая позиция. И, в принципе, это, в общем-то, обеспечивало и высокий статус семьи, и довольно неплохие материальные условия уже после смерти Ильи Николаевича. Да? Семья отнюдь не бедствовала. В этническом отношении есть версия. Она периодически ставилась под сомнение еще в советское время, подтверждалась. В советское время ее довольно активно разрабатывали о том, что примерно на четверть Илья Николаевич был калмыцких кровей. То есть где-то там вот в каком-то, значит, третьем поколении были какие-то бабушки-калмычки, что, в общем, подтверждается некоторыми мемуаристами при описании внешности Владимира Ильича. Мы чуть попозже о внешности поговорим. Вторая половина — Мария Александровна. Да? Это гораздо более интересная история. Ну, не с точки зрения карьеры и всего остального, потому что жена высокопоставленного чиновника, урожденная дворянка Мария Александровна Бланк, никогда в жизни не работала, вы прекрасно это понимаете. Ее единственной работой было рождение детей, ведение дома, воспитание этих детей, но у нее было прекрасное образование. Она свободно говорила на трех иностранных языках. В значительной степени воспитание и образование детей шло в домашней среде. Насколько нам известно по многочисленным мемуарным источникам, в определенные дни в семье говорили на английском, на немецком и на французском языке. Просто вот это был язык общения семьи. То есть таким образом дети как бы сразу погружались вот в языковую среду, что облегчало им, естественно, усвоение иностранных языков. Она прекрасно музицировала. Она была великолепно образована, ну, то есть она получила такое достойное дворянское женское образование, которое не предполагало работы по найму отнюдь. Да? То есть оно целиком и полностью было посвящено вот созданию соответствующей атмосферы в доме. Насколько мы знаем, Мария Александровна и ее сестры, у нее были только сестры, они все были дочерьми военного врача Александра Бланка. Ну, вот с женской линии, то есть по линии матери, у Марии Александровны присутствуют немецкие и шведские корни, то есть ее мать имела вот связи вот такого вот рода. Что касается отца, то это вот такой очень болезненный вопрос. При советской власти обычно говорили о том, что он был выходцем из украинских немецких колонистов. Но вот уже после смерти Ленина был найден документ в архивах, согласно которому отец Александра Бланка это был принявший христианство украинский еврей Мойша Бланк. Этот документ был передан в распоряжение, значит, Института Ленина, точнее тогда уже Объединенного Института Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, это 1932 или 1933 год. И у нас есть письмо написанное старшей сестрой Владимира Ильича, Александрой Ильиничной, где она пишет, что ей очень жаль, что ее брат умер до того, как этот документ был обнаружен, потому что в семье никогда не упоминали о еврейских корнях и о еврейском происхождении, но сам Владимир Ильич всегда очень с большим уважением относился к евреям, и если бы он узнал, что у него у самого есть вот такие еврейские корни, то это бы его скорее обрадовало бы. Да? И Александра Ильинична считала необходимым информацию о еврейских корнях Владимира Ильича распространить как можно шире. Она считала, что это будет способствовать преодолению остатков антисемитизма, еще каких-то вещей. Я хочу уточнить, мы говорим о том поколении, том слое русской либеральной революционной интеллигенции, для которой национализм вообще и антисемитизм в частности был абсолютно неприемлемым явлением. Поэтому, в принципе, обнаружив у себя еврейские корни, такой интеллигент скорее бы этим возгордился. То есть она ведет себя именно таким образом. Но, насколько нам известно, на уровне партийных решений в 30-е годы было принято решение информацию о еврейских корнях Владимира Ильича, ну, в общем-то, не распространять. Говорят, что к этому решению приложил лично руку Иосиф Виссарионович, но никаких доказательств того, что именно он это сделал, на самом деле никто не может привести. То есть никакого документа за подписью Сталина «я лично запрещаю» у нас нет. Да? Ну вот почему-то так считается. И действительно, в течение многих-многих лет, фактически до перестроечного периода, информация о еврейских корнях Владимира Ильича, она, в общем-то, никогда не попадала ни в официальные справочники, ни в официальные книги, статьи, материалы, документы. Я не знаю, в чем была причина такой вот стыдливости. Дело в том, что вообще-то, строго говоря, с точки зрения системы восприятия национального происхождения Российской империи, Александра Бланка нельзя считать евреем, потому что я напомню, что в Российской империи национальности были связаны не с этничностью, а с конфессиональностью. То есть русскими считались те, кто исповедовал русскую православную веру, а дальше уже там, как бы в зависимости от различных верований, выделялись отдельные группы людей. Да, там инославцы, христиане не православного обряда, иноверцы, не христиане, да, и инородцы, хотя слово инородец иногда распространяли и на все категории, в таком широком смысле слова, как правило, инородцами называли те народы, живущие на языческой стадии, как, например, вот народы Севера, Сибири, удмуртов до христианизации, да, и так далее, и так далее. Вот в этом смысле выкресты, то есть иудеи, которые обратились в православную веру, с точки зрения российского имперского законодательства и российского общества, евреями быть переставали. Они становились русскими людьми, исповедующими православную веру, ходящими в храм. С них это автоматически снимало все ограничения, связанные вот с ограничениями для иудеев установленными. Да, для иудеев были ограничения, в частности, они касались доступа к образованию, поскольку существовала такая практика лимитирования доступа в среднее и высшее учебное заведение людей, не принадлежащих к русской православной вере, там не более 10%, например. Да? И существовало такое понятие, как черта оседлости. Правда, не надо себе представлять черту оседлости как, я не знаю, как какой-то концлагерь, как, я не знаю, проволоку колючую, натянутую поперек страны. Черта оседлости – это была довольно условная такая градация. Евреи, постоянно проживавшие в западных губерниях России, это в основном были территории, которые вошли в состав Российской империи после разделов Речи Посполитой, то есть территории, ну, нынешней центральной западной Украины, Белоруссии. Да? Значит, они, в принципе, имели право находиться восточнее черты оседлости, но только ограниченное время. Причем это ограниченное время составляло 6 месяцев. То есть 6 месяцев они могли жить, например, в Москве или в Санкт-Петербурге, но по истечении 6 месяцев они должны были выехать к месту своего постоянного жительства, каким-то образом там какое-то время провести, а потом через какое-то время снова могли поехать в столицу. Но это создавало неудобства, да? И естественно, что некоторые из представителей соответствующей конфессиональной этнической общности предпочитали принять радикальное решение, видимо, если они при этом не были уж такими, я не знаю, истово верующими, как я понимаю, да? Вот, видимо, так поступил, ну, получается, кто он будет? Он будет прадедушка Владимира Ильича. Его дедушка уже родился как православный, так, я имею в виду Александра Бланка, у него не было никаких ограничений, он получил медицинское образование, он, значит, военно-медицинская академия, он служил в армии в качестве полкового врача, он благодаря этому занял довольно высокий пост, получил личное, а потом и потомственное дворянство, он купил имение, это имение находилось в Казанской губернии, это имение Кокушкина. Это такое родовое гнездо всех Бланков. Сыновей у Александра Бланка не было, были только дочери. И после своей смерти он это имение Кокушкина завещал всем своим дочерям, ну, как сказать, в долевой собственности. То есть, видимо, как я понимаю, каждая из дочерей получала какую-то долю доходов от этого имения, видимо, не очень большую, судя по всему. Но самое главное, это имение могло использоваться как летняя резиденция, как место отдыха. Ну, вот для всех вместе там было тесновато, поэтому они обычно туда приезжали, как бы мы сейчас сказали, по скользящему графику. То есть договаривались заранее, кто в каком месяце туда привозит свою семью, и вот таким вот образом пользовались. Это то самое имение, где Ленин проведет свою первую ссылку. Годичную ссылку за участие в студенческих беспорядках на первом курсе Казанского университета. Наказание было такое стандартное, довольно мягкое, в общем-то. Его отчислили из университета и на год выслали в родное имение. То есть, ну, в общем, не в Сибирь отправили, в конце концов. Вот, то есть такая достаточно мягкая форма. Значит, теперь, что касается, я прошу прощения, такой вещи внешности Ленина. То есть, ну, у нас есть такой хрестоматийный образ Владимира Ильича Ульянова Ленина. Да? Поскольку времена тогда были черно-белой фотографии, соответственно, возникает вопрос, а вот, ну, вот в рамках хрестоматийного образа, а вот у Ленина какого цвета были волосы, глаза? Кто-нибудь может предположить, вот, например? Кто-нибудь читал какие-то упоминания, какая-то вот, нет, да, ну, рыжий, да, рыжий. Ну, это, вот, да, вот выражение «рыжеватый» обычно. Значит, что касается рыжеватости, вот есть, на самом деле, есть порядка десятка описаний внешности Владимира Ильича, написанных в разное время, разными людьми, и эти люди очень четко делятся на тех, кто был его другом, соратником по партии, человеком, который восхищался Лениным и так далее, и они отражали исключительно, конечно, вот позитивные черты, и теми людьми, которые были его политическими оппонентами, которые потерпели политическое поражение в борьбе, оказались там в Франциях, Германиях и так далее, где стали писать... Соответственно, ну что делать, полагается, политическому эмигранту, да, они начали писать разные книги, они там очень много чего понаписали, и они-то как раз, конечно, рисовали весьма и весьма неприглядный образ, ну и слава богу, и жандармскому управлению, точнее, охранному управлению, у нас есть полицейский портрет, да, то есть вот эти полицейские чиновники во времена достаточно узкого распространения фотографий, составляли словесные портреты, и ну вот уж кому-кому, а полицейским чинам врать было зазорно, поэтому, естественно, этот портрет должен был передавать достаточно хорошее его сходство. Ну, во-первых, вот то, что в этом портрете в свое время меня очень сильно поразило. Да? Они пишут о том, что цвет кожи смуглый, то есть лицо смуглое, да? Вот почему-то я всегда себе представляла Ленина таким, знаете, голубоглазым, русовато-рыжеватым блондином. Ну и какая должна быть кожа у рыжевато-русоватого блондина, да? Ну, знаете, такая вот, как у рыжих бывает, да? Обычно такая белая, склонная вот к такой, я не знаю, розоватости, да? Нет. Смуглый цвет кожи. Дальше, что отмечает вот этот вот полицейский портрет? Восточный разрез глаз. То есть высокие скулы, раскосые глаза, да? И очень многие мемуаристы отмечают, что глаза у него были узкие. Вот тут возможны две вещи. Во-первых, вот те самые знаменитые калмыцкие корни, да, все-таки где-то там вот что-то вот с калмыками было, да. И второй момент. У Ленина была такая манера, он почти всегда прищуривался. Возможно, проблема была в том, что он был близоруким человеком. То есть я этого не исключаю, хотя нигде диагноз ему, вот там, миопия, не ставился. Потому что, ну, человек, много писавший, часто по ночам, при свете, ну, сами понимаете, чем тогда пользовались, да, он вполне, возможно, капитально посадил себе зрение, и поэтому, возможно, он прищуривался. Поэтому при наличии несколько раскосого разреза глаз и прищура, необходимого для того, чтобы вот скорректировать, да, то вы понимаете, что получалась такая очень интересная вот особенность. По поводу волос. Значит, вот этот полицейский портрет отмечает, что волосы на голове у него русые с рыжеватым отливом, а вот усы и борода рыжие. Некоторые из мемуаристов пишут, что у него были вообще огненно-рыжие волосы. Но мне кажется, что это скорее уже из некоторой такой эмоциональной такой, знаете, вот составляющей, вот, ну, немножко вот подчеркнуть такой немножко, прошу прощения, демонический такой образ. Да? Вот. И теперь самое интересное – это глаза. То есть обычно у людей с рыжеватыми волосами глаза бывают голубые. Я вот, например, тоже, когда вот только в самом-самом, так сказать, раннем этапе начала интересоваться этими вещами, я всегда себе представляла Ленина как человека со светлыми глазами, серыми, голубыми. Нет. Согласно полицейскому портрету, полицейскому описанию, глаза у него были очень темно-карие. И вот мемуаристы, которые описывали портрет Ленина в разное время, они очень часто подчеркивают, что вот эти вот утонувшие вот в этих прищуренных глазах, эти глаза сверкали как угольки. То есть действительно, видимо, это был очень темно-карий цвет. Сочетание светлых рыжеватых волос с темно-карим цветом – вещь достаточно редкая, в общем-то, как вы знаете. Да? И это было, в общем, довольно интересное такое вот сочетание. Рост средний. Телосложение, в общем-то, как пишется в этом описании полицейском, нормальное, то есть ни туда, ни сюда. Но вот мемуаристы другие, они говорят, что Ленин, в общем-то, был человек невысокого роста, коренастенький, плотненького телосложения, то есть такой крепенький, да, с очень подвижным лицом. Некоторые даже пишут, что его лицо постоянно двигалось и постоянно какие-то гримасы сменяли, значит, вот очень живое лицо. Один из мемуаристов отмечает, что он очень активно жестикулировал руками, причем мемуарист негативно настроен к Владимиру Ильичу, говорит, что у него руки были очень некрасивые и вызывали очень неприятное чувство. Ну, оставим это на совести мемуариста, мы не видели. Да? Но все знают характерный жест, который очень многие помнят. Это вот такой, я даже не знаю, вот как бы специфический такой жест. Ну, в те времена мужчины обычно носили такие костюмы, ну, типа тройки, то есть предполагался жилетик такой, да. И у Ленина была манера вот закладывать пальцы рук вот за этот жилетик. Да, вот. И вот такая вот очень специфическая поза, немножко такая, я бы сказала, птичья в каком-то смысле. Да? То есть это вот как вот его видели. Ну, большинство мемуаристов-позитивщиков, то есть те, кто к нему хорошо относился, они отмечают такую противоречивую оценку. Они пишут, что вообще он производил впечатление очень обычного человека. То есть если эти люди были готовы увидеть, ну, уже там, партийного вождя, главу государства, то они ждали чего-то более впечатляющего и видели несоответствующего этому описанию человека. И в то же время эти люди говорят о том, что он производил очень сильное впечатление. Ну, видимо, все-таки вот то, что у нас называется харизма, да, аура определенная. Ну, в конце концов, знаете, вот ординарные люди революции не возглавляют. Партии с нуля не создают, новое государство не строят. Нам могут нравиться их поступки, не нравиться, но тот факт, что они это сделали, заслуживает внимания, и мы должны признать, что, конечно, это говорит о незаурядной силе воли, о невероятных совершенно способностях объединять людей, подчинять этих людей, сплачивать их вокруг себя. Ленин был прекрасным оратором, при этом несмотря на наличие у него определенных, ну, как у нас это называется, дефектов дикции. Да? Он картавил, вообще можно сказать, что среди русских интеллигентов и дворян того времени разные формы картавости были распространены достаточно широко, создавая, в общем-то, ну, кто-то искусственно, значит, подчеркивал такую картавость, кто-то вот страдал ей, ну, я не знаю, видимо, квалифицированных логопедов не хватало или что-то еще было. Ну, вот он картавил, да, несмотря на то, что он картавил, он мог произносить многочасовые речи, его слушали сотни и тысячи людей совершенно завороженно, то есть это, несомненно, человек, который умел вот сконцентрировать внимание людей на себя и использовать эту энергию. А вот изучая письма, связанные, переписку, связанную с ранней историей русского марксизма, не так давно, значит, я заинтересовалась такой очень интересной вещью. Вот, понимаете, часть революционеров в России, часть революционеров сидит в эмиграции, они переписываются, часть переписки идет по нелегальным каналам, перевозят люди в книгах, на себе, в вещах, часть идет легально, ну, проще. Естественно, что при такой переписке существуют кодовые слова и фразы, то есть какие-то вещи, какие-то сообщения не пишутся прямым текстом, а обозначаются какими-то вещами. То же самое касается людей. Фамилии не упоминаются, ну, в учете возможной перлюстрации, да, и попадания писем в не те руки. Но использовались кодовые имена. Так вот интересно, вот таким кодовым именем для Владимира Ильича и, как ни странно, для его супруги Надежды Константиновны Крупской, о которой я сейчас тоже несколько слов скажу, было очень интересное слово. Их называли вот в этой ранней партийной переписке Аполлонами или, в частности, например, Златокудрыми Аполлонами. То есть, вы знаете, вот я как-то себе не представляла, что Владимира Ильича Ленина можно назвать Аполлоном, да, то есть, ну, как-то вот мне не казалось, что это подходяще. Ну, видимо, вот что-то такое вот было, что вот почему-то вот такое название присутствовало. Значит, теперь что касается биографии. Ну, учился он в гимназии. Напомню, что директором гимназии был старший Керенский Федор, да, это отец Александра Федоровича Керенского. У нас в городе Ульяновске есть еще с советских времен Ленинский мемориал, который вот где-то в начале 2000-х они там оборудовали уже как мемориал, ну, так сказать, знаменитых уроженцев города Симбирска, участвовавших в политической жизни страны, разделив пополам, половину экспозиции они отдали Александру Федоровичу Керенскому. Керенский, кстати сказать, очень недоизученный персонаж нашей истории революционной, потому что, ну, так сложились события, что в советской истории его не изучали по понятным причинам, я не буду объяснять, и так понятно, да, но и эмигранты в большинстве своем к Керенскому относились крайне плохо, и поэтому Керенский у нас вот только недавно, буквально вот совсем-совсем недавно вышла книга о Керенском, большая, вот приуроченная к столетию, в том числе, февральской революции, да, пожалуй, первая попытка дать такую, ну, я не знаю, внутренне противоречивую биографию Александра Федоровича. Они не были друзьями, потому что Керенский-младший был моложе Ленина на то ли 5, то ли 7 лет, но 5-7 лет – это ничего, когда вам 30-40, а когда вам 15 лет, 5 лет – это радикальный возрастной разрыв, то есть ничего общего у 15-летнего мальчика и 10-летнего ребенка, в принципе, практически не бывает. Поэтому они знали друг друга, но никак не могли. Но вот отец, да, вот Керенский-старший был вхож в дом, он был другом семьи. Когда умер Илья Николаевич, он очень сильно помогал семье решить свои вот все вопросы. После смерти мужа Мария Александровна приняла такое достаточно серьезное решение, она покинула город Симбирск, она продала дом. К этому времени ее старший сын был уже казнен, ее дочери уже уехали учиться, Анна к этому времени уже фактически была готова выйти замуж, вторая дочь Ольга к этому времени погибла, она хотела учиться, причем у нее был выбор очень необычный, она хотела изучать математику, хотела учиться в университете, ее приняли в Стокгольмский университет, только два университета в Европе, в Швейцарии, вот, боюсь соврать, то ли Бернский, то ли Женевский, и Стокгольмские университеты принимали женщин. Больше никакие не принимали, она собиралась поступать в Стокгольмский университет, тяжело заболела и умерла. да, в Петербурге, да. Вот, значит, это была третья фактически очень серьезная потеря для семьи. Ну и вот Мария Александровна приняла такое волевое решение, она продала дом. Деньги, которые она получила от продажи дома, как бы мы сейчас сказали, она инвестировала. Она купила еще одно имение в Казанской губернии. Но это имение было куплено не для того, чтобы там жить. Там, собственно, даже не было того, что называется барский дом. То есть вот это был участок нефтеносной земли, который был сдан и регулярно сдавался в аренду компании, занимавшейся добычей нефти для ее последующей переработки в керосин. Разумеется, масштабы были достаточно скромные, то есть это были не какие-то там большие промышленные масштабы, но керосин был продукт востребованный, и доход, который семья получала от вот этой эксплуатации, да, вот от сдачи, вот, да, он был достаточный для того, чтобы Мария Александровна могла, в общем-то, спокойно жить. Впрочем, у нее была еще и очень хорошая пенсия по случаю смерти мужа, то есть государство за высокопоставленного чиновника, который умер, его вдове до конца ее жизни пожизненно выплачивала довольно крупную денежную пенсию, ну и вся остальная семья, в принципе, тоже была определенным образом устроена. Все это произошло как раз в тот момент, когда Владимир Ильич окончил курс гимназии, получил диплом, поэтому сразу после продажи дома он, в общем-то, уезжает, поступает в Казанский университет, где начинает учиться на первом курсе. Казань здесь для нас очень важное место. Дело в том, что к этому моменту в России уже появляются первые революционные кружки. Это 1889 год, Владимир Ильичу 19 лет. Дети тогда гимназию заканчивали примерно в этом возрасте. То есть поступали в 12-летнем возрасте, заканчивали примерно в 19-20 лет. То есть по нашим меркам это были уже достаточно взрослые юноши. Вот, значит, марксистские кружки появлялись в основном в студенческой среде, но был один такой очень интересный марксистский деятель, Николай Евграфович Федосеев. Он в основном создавал кружки в Поволжье, это Казань, Самара, Саратов, Нижний Новгород. Там же его довольно быстро арестовали. Довольно быстро в ссылке он погиб трагически, покончил с собой, потому что в том месте, куда его сослали, он был единственным марксистом среди народников. А вот в 90-е годы споры, дебаты между народниками и марксистами в русской интеллигенции носили очень и очень эмоционально насыщенный и ожесточенный характер. Но мы бы сейчас сказали, что Федосеева, фактически вот его подельники по месту ссылки, слово «затравили», может быть, звучит слишком сильно, но фактически довели до вот самоубийства. Я не думаю, что это произошло бы, если бы у него не было каких-то иных еще склонностей. Ну, так вот сложилась его судьба. Но что самое интересное, кружки Федосеева отличались от традиционных интеллигентско-студенческих кружков тем, что Федосеев, во-первых, с самого начала исходил из того, что в революционных марксистских кружках помимо интеллигенции должны принимать участие рабочие. И поэтому он обычно создавал инфраструктуру, при которой интеллигенты должны были работать в рабочей среде. Такие кружки были в Казани, и мы знаем, что в период учебы в университете Ульянов посещал несколько раз такой вот федосеевский кружок, то есть после ареста Федосеева кружки не исчезли, они продолжали существовать. Я не думаю, что молодой мальчик там играл какую-то заметную роль. Скорее, просто для него это было такое первое знакомство. Кстати, арестовали его и отправили в ссылку не за марксизм. Это была обычная студенческая забастовка, связанная с какими-то внутренними университетскими делами, в которой он принял участие в качестве одного из членов организационного комитета. Ну, то есть вот эта вот тяга к политической, общественной, организационной деятельности, она, видимо, была у него вот такая достаточно четкая с самых юных лет. Ну и результат был понятен. Вот он просидел в ссылке. За это время он занимался умственной работой, а именно читал учебники. После этого он подал заявление в Петербургский университет с просьбой разрешить ему сдать экстерном экзамены за юридический курс университета, то есть не ходить на лекции, а просто прийти и всем профессорам, значит, вот этот экзамен сдать. Такая форма существовала, правда, принимали не все университеты. Ему разрешили это сделать, он сделал это абсолютно блестяще, то есть проблем никаких не возникло, свой диплом юриста он получил. Но обращаю ваше внимание, полноценного студенческого периода у него не было. Полноценной учебы в ВУЗе он не прошел. А было ли это тем фактором, который потом привел к тому, что к вузовской профессорской интеллигенции, уже в более позднее время, Владимир Ильич испытывал несколько, я бы сказала, такие внутренне противоречивые свойства. То есть он считал профессорскую интеллигенцию достаточно узкой, ограниченной, часто не вполне, я бы сказала так, разбирающийся в общественной жизни. То есть вот я не сомневаюсь в том, что он был человек одареннейший, талантливейший, но полноценной школы академической он не прошел. Не знаю. Среди марксистов и вообще среди революционеров-народников тоже в то время было не так много людей, которым удалось более или менее благополучно доучиться до конца университетского курса. Потому что студенчество в политике участвовало активно, а за то, что ты активно участвовал в политике, следовали определенные наказания. Поэтому многие из них до диплома не доучились. Значит, получив этот диплом, Владимир Ильич отправляется в славный город Самара. Самара – это очень интересное место. Во-первых, в Самаре сохранился один из федосеевских кружков, и причем он там просуществовал очень долго, он был довольно влиятельный, довольно заметный. И более того, там сложилась такая своя собственная марксистская группа. Обозначим их таким термином «самарцы». Кстати, ради интереса, именно в Самаре издавалось первое марксистское легальное издание. Это был период 1895-1896 года. Это была газета, она называлась «Самарский вестник». Значит, вообще эта газета до того, как стать марксистской, была, в общем, таким, я бы сказала, таким местным изданием полукоммерческой направленности. Потом эту газету купил в то время довольно известный литератор, обеспеченный человек, дворянин, Гарин Михайловский. Может быть, кто-нибудь помнит, что был такой у нас писатель, он в основном бытописательством занимался, Гарин Михайловский. Купив ее, он сознательно ее купил для того, чтобы сделать из нее легальное марксистское издание, передал газету в руки группы вот этих самарских марксистов. Это Санин, Самойлов, Маслов, Португалов. Значит, вот эти вот самарские марксисты где-то чуть больше года баловались легальной марксистской газеткой. А особенность ситуации была такова, что когда марксизм в России появился, царское правительство, цензурные, надзорные органы в нем большой революционной угрозы не увидели. Потому что, как всякое бюрократическое учреждение, любая охранка, простите, она настроена на борьбу с конкретным противником. И в течение длительного времени таким противником у них были революционеры-народники. Земля и воля, народная воля, молодая группа народной воли. Да? И вот народников они, значит, ловили, выявляли, арестовывали, тащили, не пущали, все в соответствии с соответствующим духом. И вдруг появляются какие-то другие люди, которые начинают лаяться с этими народниками, буквально по всему списку вопросов. Да? То есть вот, ни слова спроста, то есть ожесточеннейшая интеллектуальная конфронтация, полемика в журналах, споры в академических сообществах, в научных организациях, в вольном экономическом обществе, в университетах. То есть где сходились народники и марксисты, все начиналось, бесконечное выяснение, кто прав, кто не прав. Я сегодня не буду говорить, о чем они спорили. Просто потому что если я начну об этом говорить, да, то мы с вами никогда до других вопросов уже не дойдем. Да? Там был свой собственный список, почему они спорили, свои собственные проблемы. И вот эти вот самые охранители в какой-то момент, ненадолго, нет, они были не столь наивны, но на несколько лет, да, проморгали марксизм. То есть они создали для марксизма вот эту временную нишу, в течение которой марксистские книги могли издаваться легально, Могли издаваться легально газеты, могли издаваться легально журналы, и марксистская литература, марксистская полемика могла, в общем, совершенно легально циркулировать в образованном обществе, ну, в основном, конечно, в среде интеллигенции. То есть это было очень благоприятное мгновение для быстрого распространения идеологии вширь. Потом власти опамятовались. Тогда, когда марксисты начали принимать участие в рабочем движении, когда они начали поддерживать рабочие демонстрации в середине 90-х годов, когда они начали создавать организации и партии, их начали ловить, арестовывать, сажать, отправлять в ссылки, закрывать издания. Но это будет потом. Значит, вот приехав в Самару, Владимир Ильич устраивается работать в должности помощника присяжного поверенного. То есть, ну, только что свеженький юридический диплом, понятно, что собственной практики нет, ну, и вот помощник, ну, что такое помощник присяжного поверенного, да? Ну, по большому счету, это вот юноша, а он и есть юноша, ему сколько? 1893 год, да? 23 года. Да? Ну, вот по нашим меркам, в общем, вполне понятно. Да? Это мальчик, дай подай, принеси. Принести документы в суд, значит, провести какие-то, значит, протоколы, сделать какие-то записи, подготовить какие-то документы. Как я понимаю, у него остается достаточно много свободного времени. В это время он хорошо знакомится вот с этими самыми самарскими марксистами. Газеты еще нет, она появится чуть позже. И через этих самарских марксистов он получает, ну, как говорят у нас, первые адреса, пароли, явки. И отправляется штурмовать столицу. Да? В 1894 году он приезжает в Санкт-Петербург. За плечами у него уже несколько собственных трудов. Труды эти, правда, не были опубликованы ни в каких изданиях. Часть из них удалось найти и опубликовать в первом томе полного собрания сочинений, но найдены не все. Ну, например, он успел в Самаре выступить с таким рефератом с критикой народничества, кто такие друзья народа и как они воюют против социал-демократов, называется. Известно, что этот реферат был, значит, оформлен в виде трех тетрадок, найдено только две. Куда делась третья тетрадка? Истории сие неизвестно. А уж как копали и искали в советские времена, вы себе можете представить. Да? Я напомню, что в советское время у нас успели издать 5 собраний сочинений Владимира Ильича. Дальше у нас успели издать порядка 40 томов так называемых ленинских сборников. Ленинские сборники – это были документы, связанные с деятельностью социал-демократической партии, биографии Ленина, ну, в общем, самые-самые разнородные материалы и документы. И издали 12 томов биографической хроники. То есть, ну, по большому счету, институт марксизма-ленинизма зря свой хлеб не ел, и биография Ленина была просчитана, ну, почти до каждого дня. Нет, есть несколько спорных моментов. Например, так за весь советский период и не сумели установить, какого числа Ленин вернулся в Петроград в 1917 году из Финляндии, чтобы готовить Октябрьское восстание. Эта дата точно так и не установлена. Да? Но, тем не менее, такая хроника вот написана. Это приводило к очень интересным результатам. Ну, вот позволю себе один такой конкретный момент. Значит, нет, не буду, попозже чуть-чуть его коснусь. Значит, вот приехал он в Петербург. Да? Приехал в Петербург с адресами, паролями, явками. Познакомился с действовавшими в Петрограде, в Петербурге, марксистами. А там своя собственная марксистская среда, для которой Владимир Ильич, в общем-то, совершенно чужой человек. Да? Что это за марксистская среда? Ну, вот королями марксизма в Санкт-Петербурге в середине 80-х годов были, ну, я бы сказала так, ну, наверное, два человека. Первый из них – это Петр Бернгардович Струве. Да? Годы жизни 1870-1944. Обратите внимание, равенство по рождению, то есть абсолютные, да, вот такие, ну, как сказать, ровесники, да? Но совсем другое происхождение. Это очень интересный вопрос. Значит, в отличие от Владимира Ильича, Петр Бернгардович у нас, во-первых, чистый стопроцентный немец. То есть это немецкая семья, ну, в России. Да? Дедушка, известный ученый-астроном Отто фон Струве, основатель Пулковской астрономической обсерватории и ну, вообще всей астрономической науки в России. Папа Бернгард Струве, государственный чиновник, и, кстати, тоже не чуждавшийся науки, служил, я прошу прощения, конечно, но понимаете, служил губернатором, да, в двух губерниях, в Астраханской и в Пермской губернии. В Астраханской губернии он прославился тем, что стал героем одного из произведений Александра Дюма. Да, вот, наверное, знаете, что Александр Дюма совершил путешествие по России и написал по этому поводу книгу. И в частности, у него там есть фрагмент в этой книге, где он описывает, как его принимает астраханский губернатор. И он восхищается этим культурнейшим, восхитительным совершенно человеком, его семьей, его домом, вообще всем-всем-всем. Имя не указывается, но это был как раз Бернгард Струве. Да? Значит, кончилось его губернаторство в Астрахани неприятностями, потому что там возникли кое-какие нехорошие вещи. И тогда его, у него была хорошая протекция, хорошие семейные связи. Его перевели тоже губернаторствовать, но в Пермь. Ну, знаете, есть такая вот ситуация. В Перми все тоже продлилось достаточно недолго, но, правда, вот в Перми успел родиться нужный нам персонаж Петр Бернгардович, да? Поэтому известный, значит, историк Ричард Пайпс, знаете, известный такой русофоб, автор двухтомной биографии Струве, когда он приезжал в Пермь, дело было в конце 90-х годов, и когда его спросили, что вообще он хочет увидеть в Перми, он сказал, что его интересует только одна вещь. Он хочет увидеть дом, где родился Струве, а Пермь как таковая, как, впрочем, и Россия в целом, его больше не интересует. Ну, то есть отношение Пайпса к России, оно известное очень, поэтому тут, в общем, все было понятно. Да? Значит, семья была очень любопытнейшая. Папа высокообразованный интеллигент, из такой потомственной, научной, в каком-то смысле аристократии, дворянские корни абсолютно, да, но люди, занимающиеся наукой, там была целая плеяда математиков, астрономов, ученых, естествоиспытателей. Жена у него была урожденная баронесса фон Розен. Очень необычная женщина, во всяком случае, в городах, в которых губернаторствовал ее муж, у нее была такая привычка, она во главе отряда казаков верхом на лошади устраивала объезды города и наводила свои порядки. Кончилось все тоже очень плохо, потому что там возник очень мощный коррупционный скандал. Ну, вроде бы как сказали, что Струве сам был к нему не причастен, а вроде бы как за спиной вот такого немножко наивного губернатора какие-то чиновники проворачивали свои дела, учитывая, что это был второй коррупционный скандал в его практике, начиная с Астрахани, у меня начинают возникать какие-то подозрения. То есть один, ладно, бывает, но чтобы два в разных местах, это уже вот, ну есть. Семья тоже очень интересная. Шесть мальчиков. Из них три мальчика – это голубоглазые, значит, светлокожие, рыжеватые блондины, в том числе Петр Бернгардович. А еще три мальчика – это жгучие брюнеты с черными глазами. И дальше начинается почти мистическая история. Все три рыжеватых сделали прекрасную карьеру, то есть у них все было хорошо. Самый, конечно, выдающийся Петр Бернгардович, он, кстати, шестой, младший. Да? И разница в возрасте была очень большая. К моменту, когда он родился, его старшие братья уже окончили университет. То есть там очень большой возрастной разбег. Вот. Что касается трех брюнетов, то один из них был игроком, мотом, попадал постоянно, значит, в долговые ямы, его все время выкупали, но он хотя бы был на глазах. А два остальных, один служил в военном, значит, представительстве России в Соединенных Штатах Америки, в Сан-Франциско, скрылся с казенными деньгами, предположительно, в Латинской Америке, а второй отправился куда-то искать приключений, исчез бесследно, в общем-то, никто не знает. Ну, то есть какая-то очень такая интересная семья. Кончилось там все тоже очень болезненно и печально, поскольку когда Петр Бернгардович заканчивал гимназию, умер его отец. Умер он от огнестрельного ранения, Значит, официальная версия заключалась в том, что он погиб в результате несчастного случая, когда сам чистил или разбирал пистолет. Неофициальные версии, которые ходили, конкурировали друг с другом, это была версия самоубийства из-за измен жены. И ходила еще вторая версия о том, что, в общем-то, жена-то в него и выстрелила. Да? Судя по тому, что старшие дети уже все жили вне дома, оставался только один гимназист, Петенька, да? Судя по тому, что в день похорон отца Петя ушел из дома и больше никогда в жизни не встречался, не общался, не обменялся ни одним письменным словом со своей матерью, именно на нее он возлагал определенную ответственность. Куда может уйти 17-летний мальчик? Он ушел в дом друга. Да? Друг был немножко постарше, дом тоже неплохой. Это была вдова сенатора. Сенат, напомню, это высшая судебная инстанция. Да? Александра Михайловна Калмыкова. Женщина с так чуть больше миллионного состояния, немного, в общем-то. Вот, значит, в последующем сама Калмыкова писала, что Петя был ее приемным сыном. Петя, неблагодарный мальчик, уже в годы эмиграции писал, что он у Калмыковой снимал комнату, ну, то есть миллионерша Калмыкова, жившая в роскошном особняке, она нуждалась в квартирантах, да, для того, чтобы, вот, ну, видимо, сводить концы с концами. Одно, что Калмыкова для Пети основала собственное издательство, собственный книжный склад, финансировала издание его первой книги, последующих книг, переводы на русский язык огромного количества марксистской литературы, переправку через этот книжный склад всяческой нелегальщины, где надо прятаться? От нелегальную литературу. Там, где ее никто не найдет. Самое лучшее место для нелегальных книг – книжный склад. Да? То есть вы же понимаете, да? Причем там делалось все очень просто. Обложки менялись. Первые там две сшивки, последние две сшивки брались из какого-нибудь французского любовного романа, а в середину вшивалось соответствующее произведение. Соответственно, вот на внешний вид эти книги выглядели совершенно невинно. Французские любовные романы, какие могут быть вообще претензии? Да? Значит, вот Петр Струве стал своего рода кумиром марксистской молодежи где-то в 1894 году. Вообще вот этот 1894 год, когда у нас Владимир Ильич из Самары добирается в славный город Санкт-Петербург, это год, когда марксизм вдруг, знаете, так фонтаном, как вот вулкан выбросило, прорвался на поверхность российской интеллектуальной жизни. В 1894 году на русском языке выходит книга Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». В 1894 году легально в России издается книга к вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Автор Плеханов, но поскольку Плеханов политический эмигрант, книга издается под фамилией Бельтов. В 1894 году еще один близкий к Струве, постоянно с ним рядом присутствующий человек, это Михаил Иванович Туган-Барановский, защищает магистерскую диссертацию по экономике, а тогда было принято, что диссертацию сначала издавали в виде книги. Книга называлась «Промышленные кризисы в современной Англии». И значение этой книги вообще довольно трудно переоценить, хотя сегодня об этом приходится напоминать даже специалистам по истории экономической мысли. Дело в том, что, напомню, народники марксизм принимали. Они переписывались с Марксом, они первыми начали переводить «Капитал» на русский язык. Единственное, что к марксизму у них было, они были убеждены, что марксизм не имеет никакого отношения к России. То есть вот к Европе, да, там все правильно, там Маркс, все как полагается. Да? А Россия здесь вообще ни при чем. Потому что, по мнению народников, в России капитализм был принципиально невозможен. То есть он не мог развиваться. В основе вот этой убежденности народников лежали две вещи. Первая вещь – это очень узкое понимание, что такое капитализм. Народники считали, что капитализм – это, собственно, финансовая система, крупное промышленное фабричное производство и все. А вот, например, кустарное производство, сельское хозяйство, мелкую промышленность, они в понятие капитализм не включали. Они давали для всего этого другое определение, они это называли народным производством и считали, что вот этот самый капитализм в России, по их мнению, носил верхушечный искусственный характер, и его можно было убрать. Ну и сделать Россию таким заповедником народного производства и тем самым осуществить социальную революцию. И вторая причина, по которой народники вот так тупо упирались в отрицание капитализма, заключалась в том, что в те славные годы в Европе и в России была очень популярна экономическая теория, которую можно обозначить как теория третьих лиц в потреблении, в кавычках третьи лица. Ну, суть теории была очень простая. Значит, вот представьте себе капиталистическое производство. У нас есть капиталист, у нас есть рабочие, которые на нем работают. Наше капиталистическое производство производит какое-то количество продукта. Этот продукт распределяется между работниками наемными, да, которым надо заплатить заработную плату и так далее, и между капиталистом, который получает прибыль. Но, обращают внимание сторонники этой теории, объем производства капиталистического таков, что капиталист и наемные работники не смогут потребить весь объем продукта, который производится. Значит, нужны некие третьи лица, которые сами по себе не заняты в капиталистическом производстве, но будут покупать товары капиталистической промышленности, будут их потреблять, тем самым будут обеспечивать условия для расширенного капиталистического воспроизводства. А в Европах эта теория была очень популярна для обоснования необходимости колониальной экспансии. То есть вот Англия, промышленная мастерская Европы, нуждается в колониях, потому что население колоний – это и есть вот те самые третьи лица, которые потребляют капиталистическую продукцию. Да? А наши народники эту теорию интерпретировали таким образом, что утверждали, что в России вот этих самых третьих лиц нету. Они считали, что русские крестьяне, русские кустари, ремесленники не покупают товаров капиталистической промышленности. Они не вовлечены в это производство. Значит, основы для развития капитализма нету. Я сразу хочу сказать, теория неправильная, ошибочная, заблуждение. Да? И ее, в конце концов, опровергли. И опроверг ее тот самый Михаил Иванович Туган-Барановский в 1894 году в книжке «Промышленные кризисы в современной Англии», где он описал с формулами так называемый механизм расширенного капиталистического производства, ввел понятие производительного потребления и так далее, и так далее. То есть заложил азбуку фактически, ну, современного представления о расширенном производстве при капитализме. Да? То есть объяснил природу циклических кризисов, ну, то есть вот, замечательные вещи. Книга имела огромный совершенно резонанс и в России, и в Европе, в общем, была очень-очень хорошо принята и замечательно. И четвертая книга в этот же самый славный 1894 год, выходит книга Петра Бернгардовича Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». Ну, сам Петенька Струве писал, что он хотел ее сначала опубликовать в журналах, но журналы были в руках народников, печатать его статьи народники не хотели, и тогда он опубликовал ее в виде отдельной книги. Ну, спасибо, у нас есть Александр Михайлович с книжным издательством, миллионным доходом, да, ну, то есть, ну, есть за что опубликовать, никаких проблем. Кстати, напомню, что Александра Михайловна будет членом большевистской партии, в течение всей своей жизни умрет в конце 20-х годов, никаких проблем от большевиков она испытывать не будет. Она будет финансировать газету «Искра» и все последующие марксистские издания. И, в общем-то, большую часть своих капиталов она потратит на финансирование деятельности социал-демократической партии в России, причем преимущественно большевистской партии в России. То есть вот это тоже такая... Вообще, надо сказать, что русский марксизм развивался трудами богатых женщин во многом, обеспеченных женщин. Вот кроме Александры Михайловны была такая Ольга Николаевна Попова, которая стала издательницей первого легального марксистского журнала «Новое слово». Потом была тоже такая довольно известная женщина, ой, сейчас не помню, как ее звали, Водовозова, которая тоже довольно... Кстати, Ольга Николаевна Попова была и издательницей знаменитого сборника «Вехи» в 1909 году. Его же тоже кто-то издал. кто-то же дал деньги на это издание. Да? Я уж молчу про жену Горького, актрису Марию Андрееву, которая, как вы помните, тоже довольно хорошо спонсировала большевистскую партию. Да? То есть, ну, все в порядке там было со спонсорами, нормально существовало, деньги были. Вот. Так вот, в этих вот условиях у нас приезжает в Петербург Владимир Ильич. Я почему об этом говорю? Он приезжает туда, где есть свои марксистские звезды, из провинции, в общем-то, да, не имея поддержки в лице, ну, я не знаю, там, приемной матушки, тетушки, квартиродательницы, миллионерши, сенаторши. Да. И, кстати, именно на ее квартире, именно в ее особняке происходит первое знакомство, первая встреча приехавшего самарского мальчика, да, с Струве, Туган-Барановским, ну и примерно полутором десятков вовлеченных в дело петербургских марксистов. Значит, вот на этом первом вечере дерзкий самарский мальчик выступает с рефератом, с докладом, значит, который назывался «Отражение марксизма в буржуазной литературе». И он представляет собой критический разбор книги Петра Бернгардовича. Вот представляете себе, как понравилось Петру Бернгардовичу, да? Вот, тем более, что у него были абсолютно невероятные амбиции. Это был человек с патологическим амбициозным потолком. Надо сказать, что на первом этапе между вот этим приехавшим самарцем и петербургцами, несмотря на различные разногласия, возникает некий консенсус. Результатом становится попытка издать легальный марксистский сборник в 1895 году. Назывался «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития». Сборник арестовала цензура. Удалось спасти 100 экземпляров, которые накануне прихода вот этих самых полицейских тайно вынесли ночью из типографии. Я держала такой сборник, есть такой сборник в московской Ленинке, есть там такое чудесное место, отдел такой называется «Музей книги», куда попадают книги с очень редкими тиражами, вот многие из подпольных изданий там есть, в том числе вот этот сборник, вот я его держала там в руках, смотрела этот сборник. Значит, ну, в принципе, содержание его известно. Была статья Ленина, там была статья Струве, там была статья Тугана, ну, всех, все, в общем, все марксисты там отметились. Да? Значит, сборник не состоялся, потому что его арестовали, но какое-то количество экземпляров уперли, распространяли его фактически уже как нелегальное издание. Да? Ну, опыт-то ведь был, в общем-то, традиции были. К этому времени в Петербурге появляется серия рабочих кружков. Кружки это создаются в основном на основе так называемых воскресных школ для рабочих. Была такая очень интересная инициатива у тогдашней образованной публики создавать в выходные дни такие свободные, бесплатные школы для рабочих, куда ходили продвинутые представители пролетариата, а обучали, я уж не знаю, что привлекало их в этих школах, нет, то есть я подозреваю, что их привлекало, да, но не знаю прямо, как об этом сказать. Преподавали там обычно молодые девушки из образованной среды. Понимаете, вот, ну и вот давайте поговорим о среде, да, вот эти молодые петербургские марксисты, насмерть воюющие с народниками. Значит, у нас есть Владимир Ильич Ульянов, пока еще не Ленин. Значит, у нас есть, да, кстати, его первая публикация в этом арестованном сборнике выходила под псевдонимом К. Тулин. То есть он не захотел светить свою оригинальную фамилию, он был умен. Вот, он понимал, что могут быть разного рода неприятности. Значит, у нас есть Петр Бернгардович Струве, у нас есть Михаил Иванович Туган-Барановский, и у нас есть несколько молодых женщин. Да? Ну, во-первых, есть в Петербурге гимназия частная, владельцем, директором которой является некий Александр Герт. Значит, у этого Герта есть дочь Нина Александровна Герт. У Нины Александровны Герт есть хорошая подруга Лидия Давыдова, дочь бывшей актрисы императорских театров, вышедшей замуж за высокопоставленного государственного чиновника, овдовевшей, да, владелицы роскошного особняка. в котором еженедельно собирается интеллектуальный салон, а у овдовевшей актрисы Давыдовой есть, как бы это помягче выразиться, перманентный сердечный друг. Да? Этим сердечным другом является ключевая фигура русских народников того времени Николай Константинович Михайловский, издающий главный народнический журнал «Русское богатство», финансирует госпожа Давыдова. Значит, раз в неделю воюющие друг с другом народники и марксисты встречаются в салоне госпожи Давыдовой. И там есть старшее поколение и младшее поколение, которые не только в печати пикируются друг с другом, но сидят за одними и теми же столами, пьют из одного и того же самовара, и вот тут в живом непосредственном общении обмениваются, ну, чтобы было о чем говорить. Да? Значит, у вот этих двух девушек, о которых мы упомянули, есть третья подруга. Третью подругу зовут Надежда Константиновна Крупская, они учатся в одной гимназии. Есть чудесные воспоминания Ариадны Тырковой, это четвертая подруга, Ариадна Тыркова-Вильямс, одна из активных очень дам, создававших кадетскую партию, потом эмигрировала, оставила очень неплохие мемуары, остальные не оставили. И вот эта Тыркова-Вильямс, она отмечает, что, ну, в общем, это понятный момент с точки зрения вот статуса. Надежда Константиновна, конечно, соответствовала вот этому дворянскому кругу, а вот с точки зрения материального благополучия нет. Отец у нее умер, и семья была, в общем-то, в ограниченных материальных условиях. Они жили на наемной квартире вместе с матерью. Но правда, мы должны понимать, мы говорим о таком периоде, что все-таки при ограниченных условиях у них в доме была прислуга. Да? Но и однажды Ариадна с Ниной Герд пришли в гости к своей школьной гимназической подруге. Значит, и, как описывает Ариадна, были шокированы картиной, которую они там застали. Они увидели, как матушка Надежды Константиновны, ну, буквально заламывает руки и мечется по квартире, а Надежда Константиновна моет пол. Прислуга в ужасе стоит у стенки. Надежда Константиновна мыла пол по идейным соображениям. Потому что она считала, что эксплуатировать труд других людей нехорошо, непорядочно. То есть девушка была идейная. А при этом надо сказать, что недостаток финансов проявлялся в том, что даже в молодые годы она довольно много давала платных уроков, то есть занималась репетиторством с отстающими школьниками и так далее, и так далее. То есть, в общем, девушка-то вела себя достойно. Значит, вот эти вот четыре юные особы все работали в рабочих кружках. Значит, читали лекции рабочим, находили тех рабочих, которых потом приглашали для более тесного общения и для более активного обсуждения тех или иных идей. Значит, вот в этих вот рабочих кружках довольно активно стал работать Владимир Ильич, но вот Петр Струве там не работал. И по этому поводу есть очень интересные истории. Сам Струве уже там в 30-е годы за границей напишет, что он не работал в рабочих кружках, потому что когда был обыск и арест, и когда арестовали, значит, вот этот самый сборник материала к хозяйственному развитию, а арест был на квартире у Александра Николаевича, вот правильно говорить Потресова, но я почему-то всегда говорю Потресов, но правильно Потресов, то есть имейте в виду. Потресова, да, якобы арестовали такую, как сказать, демократическую шубу, в которой Петенька Струве ходил вот в эту рабочую среду. Ну, видимо, все остальное у него было не столь демократическое, он не мог появиться в рабочей среде в своей обычной одежде. Мне трудно поверить, что это была единственная причина, и, конечно, есть другая причина. Другая причина заключается в том, что вот этот вот звездный мальчик русского марксизма, который потом станет звездным мальчиком русского либерализма, потом станет одним из основателей либерального журнала «Освобождение», кадетской партии, а потом будет вместе с Деникиным, значит, проповедовать поход на Москву, проводя параллели с народным ополчением Минина и Пожарского в 1919 году. Да? Вот этот вот звездный мальчик, он хорошо писал. Но он очень плохо говорил. То есть те люди, которые с ним общались, те люди, которые его видели, они говорят, что он экал, мекал, бекал, спотыкался на каждой фразе. Каждая фраза давалась ему с большим трудом. Я цитирую его друга и подельника Семена Людвиговича Франка: «Напряженное усилие мысли в самом процессе говорения». Я прошу прощения, вы понимаете, почему он не ходил в рабочие кружки? Вы понимаете, что в рабочих кружках и на вот этих рабочих митингах вот этого очень амбициозного молодого марксистского лидера закидали бы тухлыми помидорами? Да? А теперь представьте себе, у нас есть картавый молодой человек, приехавший из Самары, который ходит в рабочие кружки, общается с рабочими, произносит речи, и никакие дефекты дикции ему при этом, в общем-то, не мешают, потому что у него никаких проблем нет. Он прекрасный оратор. И вообще там с ораторами все в порядке было. Вот Струве не повезло. У меня есть такая, как-то сказать, оппортунистическая теория, что идейная эволюция Петра Струвы, его миграция из марксистского лагеря в либералы, а потом, в общем-то, в монархисты, во многом связана с некими личными недостатками, которые мешали ему реализоваться в той среде, которая была характерна для марксистского лагеря. Возможно, это упрощенческая теория, но мне кажется, что в этом тоже что-то есть.